Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня вновь мы продолжаем разговор о становлении учения Церкви о церковном образе. В прошлый раз мы поговорили с вами об ответе Церкви на иконоборческую ересь, которая завершилась в первом своем этапе VII Вселенским собором, затем торжеством православия. Мы поговорили с вами о том, какие первые признаки в конкретной иконографии появляются в качестве канона церковного искусства. Сегодня наше внимание привлечет вопрос после иконоборческого периода, ведь иконоборческая ересь, хотя и была закончена, но все же продолжала отчасти проявлять себя. Это были некоторые всплески, это были некоторые соборы, которые вновь и вновь возвращались к вопросам о иконопочитании и о различных аспектах иконопочитания. Итак, знаменательно, что борьба за икону происходила на рубеже двух периодов истории Церкви, из которых каждый формулировал разные аспекты догмата Боговоплощения. Между этими двумя периодами догмат иконопочитания является как бы пограничным камнем, обращенным в обе стороны и объединяющим в себе учение, формулированное в эти два периода. Вся эпоха Вселенских соборов является главным образом периодом христологическим, то есть в этот период выявляется православное учение о личности Иисуса Христа, Бога и человека. В продолжении этого периода, как составная часть христологического учения в целом, икона и свидетельствует прежде всего о самом факте Боговоплощения. Свое учение о нем Церковь утверждает и словом, и образом. Следующий затем период истории Церкви с IX по начало XVI века приблизительно был периодом пневматологическим, центральным богословским вопросом, обсуждавшимся в церковном учении, был вопрос о Духе Святом, о Его действии в человеке, то есть обсуждался плод и результат Боговоплощения. В течение этого периода Церковь свидетельствует, что если Бог стал человеком, то это для того, чтобы человек стал Богом. И икона в полном соответствии с богословием и богослужением свидетельствует в это время о плодах Боговоплощения, то есть о святости, об обожении человека. Все с возрастающей ясностью она показывает миру образ человека, ставшего Богом по благодати. В это время главным образом формируется классический вид церковного искусства и осуществляется в полноте те возможности, которые были заложены в первохристианском искусстве, или, как мы с вами говорили, в раннехристианском искусстве. Этот период – это период высшего расцвета иконы, связанный с расцветом святости, особенно святости чина преподобных. Роспись храмов принимает в этот период свою окончательную форму и уже к XI веку становится точной и определенной системой. Это период, когда в церковь входят новые народы, главным образом славяне. Они вносят свой вклад в искусство церкви, и каждый из этих вкладов создает свой собственный тип святости и свой собственный тип иконы. Этот процесс придает церковному искусству в его классической форме большее богатство и огромное разнообразие. Сегодня мы рассмотрим с вами две составляющих этого периода, они являются нам в историческо-вероучительной канве, а также в первых проявлениях канона церковного искусства, который заявил о себе в церковной архитектуре и в программе росписи. Но этому вопросу мы посвятим с вами следующее занятие. Сегодня же историческая канва, сегодня мы с вами разговариваем о том, как заканчивается в целом эпоха иконоборчества и какие проявления в послеиконоборческий период дают о себе знать в свете учения об образе. Напомню, что в 843 году произошло торжество православия, но победа над иконоборческой ересью, возглашенная в этом событии, не обозначает, что иконоборчество было изжито совершенно. Оно еще продолжало играть некоторую роль. Убежденные иконоборцы, продолжавшие с упорством придерживаться своих взглядов после смерти последнего императора-иконоборца Феофила, по-видимому, были еще достаточно многочисленны. По-видимому, в течение полувека, последовавшего за официальным восстановлением религиозных изображений. Положение Константинопольской церкви в этот момент было непростым, не только из-за силы иконоборцев, но из-за несогласия по отношению к ним и в среде самих православных. Святой патриарх Мефодий, человек, который воздвиг иконы и возгласил торжество православия, был человеком благожелательным и мягким. Но среди православных было много людей, настроенных более непримиримо. Патриарх избегал ставить их на руководящие места, чтобы не усиливать раздора. За это он подвергался строгой критике со стороны, в частности, монахов Студийского монастыря, действия которых приняли такой оборот с течением времени, что патриарх был вынужден их отлучить. Распри из-за отлучения студитов создавали такие трудности, что после смерти Мефодия в 847 году императрица Феодора вместо нормальных выборов патриарха по местным соборам сама своей властью назначила патриархом сына императора Михаила I Никиту в монашестве Игнатия. Время патриаршества Игнатия и сменившего его, избранного святого патриарха Фотия, непростое время для церкви. Патриархи менялись дважды, то уходя со своего престола, то возвращаясь на него. Эта смена патриархов происходила из-за внутренних расприй и не способствовала нормальному течению церковной жизни и укреплению иконопочитателей. Однако святитель Фотий открывает совершенно новую эпоху борьбы за истинное учение Церкви после торжества православия, то есть завершение эпохи Вселенских соборов, коими были утверждены догматы, относящиеся к воплощению Слова. Отныне борьба будет вестись преимущественно вокруг истин, связанных с таинственной Пятидесятницей. Споры будут происходить о Духе Святом, о благодати, о природе Церкви. Другими словами, если период Вселенских соборов был периодом раскрытия домостроительства второго лица Святой Троицы, то в этот новый период – после иконоборческий богословская мысль и искусство направлены главным образом на раскрытие домостроительства третьей ипостаси. Это был поворотный момент, во многом определивший дальнейшую путь церкви и ее искусства. Он носит на себе печать великого исповедника, святителя Фотия. Его исключительная личность и деятельность налагают отпечаток на церковную жизнь, мысль и искусство не только его времени, но и далеко за его пределами. Патриарх Фотий был, так сказать, центром литературного и интеллектуального движения второй половины IX века. Образование его было разностороннее, и познания необычайно велики не только в области богословия, но и в области грамматики, философии, естественных наук, права и даже медицины. Именно патриарху Фотию, вдохновителю возрождения XI века, принадлежит главная заслуга и в окончательном поражении иконоборчества. Для борьбы с ним святитель Фотий обладал совершенно исключительными данными. Принадлежа к семье исповедников православия, он сам, его отец и дядя были в свое время преданы анафеме иконоборцами. Он ясно, благодаря таким испытаниям, видел путь к победе над ересью, сочетая солидную теоретическую основу с правильной и гибкой тактикой. Для борьбы с аргументацией иконоборцев им была реорганизована академия. Если при его предшественнике наукам придавалось не такое большое значение, а приоритет отдавался благочестию, то патриарх Фотий считал, что именно обладание наукой – одно из главных средств борьбы против ереси при гармоничном сочетании с благочестием. Во главе академии патриарх поставил своего ближайшего друга, будущего просветителя славян, Константина, в иночестве Кирилла. Уже в первое свое патриаршество святитель Фотий собрал ученых и художников и начал работы по восстановлению церковных росписей. С его именем связано возрождение искусства в IX веке, с его именем мы связываем и распространение, и развитие искусства в последующие века. В отношении иконоборчества позиция святителя Фотия отличалась крайней бескомпромиссностью. Так же, как отцы VII Вселенского собора, он видел в этой ереси неспровержение центрального догмата христианства. В письме к болгарскому царю Михаилу он называет иконоборцев христоборцами. В другом месте он отмечает: «Вы, иконоборцы, рождаете в своем уме непримиримую войну против Христа и обнаруживаете ее не прямо, а под видом иконы». Конец цитаты. Как и отцы VII собора, он видит в иконе полное совпадение Священному Писанию и уточняет и развивает в дальнейшем именно эту мысль. Отмечая традиционно выражаемое в святоотеческой письменности преимущество зрения над слухом, он резко подчеркивает важность научения христианскому вероучению через икону. Он говорит: почитать икону значит правильно почитать Священное Писание и наоборот. Антииконоборческая деятельность и мысль святителя Фотия прямо или косвенно отразилась как на задачах соборов IX века, так и на их определениях и суждениях, равно как и в направлении богословской мысли этого времени. При нем состоялось несколько соборов. Какие же итоги деятельности патриарха Фотия мы находим в истории? Одним из главных итогов соборов времени патриарха Фотия являются следующие высказывания. «Теперь не почитает икону Христа, тот да не увидит его зрака во втором его пришествии». Эта фраза представляет для нашего разбора особый интерес, так как она по существу передает основную истину иконопочитания, выраженную другими словами в оросе VII Вселенского собора, где эсхатологический аспект образа, правда, с меньшей выпуклостью, подчеркнут был пророчеством Сафонии, 3 глава, 14 стих. Видение Христа в его втором пришествии предполагает исповедание первого его пришествия и почитание свидетельства этого пришествия, то есть самого образа личности Иисуса Христа. Равно как и обратно, Почитание образа есть залог и условие видения Иисуса Христа во славе второго пришествия. Другими словами, почитание иконы есть в известном смысле начаток видения Бога. Начало видения лицом к лицу. Напомним, тропарь четвертой песни канона нерукотворному спасу. «Боговидение славы, древле темно твоих задних сподобися, Моисей просив. Новый же Израиль, лицем ныне в лице тебя Избавителя видит явно». Конец цитаты. Через икону мы не только узнаем о Боге, но и познаем самого Бога. И созерцанием в иконе Иисуса Христа мы созерцаем Его божественную личность в той славе, в которой Он снова приидет, то есть Его преображенный, прославленный лик. Другое высказывание одного из соборов времен патриарха Фотия гласит: «На иконах мы изображаем также Богоматерь, ангелов и святых. Так же, как образ Христов, икона святого и прежде всего Божьей Матери, есть в глазах наших видимое предображение будущего, эсхатологического царства Христова, явление в человеке славы Божией. А славу юже дал еси мне, дах им». Иоиль, 17 глава, 22 стих. Это видение прославленного лика Божия, обращенного каждому человеку, то есть созерцание славы Христовой, получает в дальнейшем свое богословское оформление в учении святого Григория Паламы и в определениях собора XIV века о природе благодати. Она станет богословским оформлением и содержанием иконы. В XIX веке московский митрополит Филарет, применяя к иконе Христовой слово апостола Павла: «Мы же еси откровенным лицем славу Господню взирающий в той же образ преобразуемся от славы в славу, яко же от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Толкует он их следующим образом. Митрополит Филарет говорит: «Не о себе говорит Христос, а о всех. Не о самом себе говорит Он, а о всех. Следовательно, говорит не о особом преимуществе мужа богодуховного, а о действии и состоянии, которое доступно многим и в известной степени всем. Всем, и говорит митрополит, откровенным лицем славу Господню взирающе». То есть взираем не просто на лице Христова, но на славу Его. Взираем не как зрители бездейственные, но представляем светоносному лику Христову душу нашу, как зеркало для принятия света. И сами в той же образ преобразуемся, непрерывно стараясь возрастать в уподоблении образу Христову. Завершительным моментом борьбы святителя Фотия против иконоборчества было еще одно признание Второго Никейского собора с VII Вселенским. Несмотря на то, что это признание уже имело место, но Римская Церковь продолжала признавать только 6 Вселенских соборов. По настоянию святителя Фотия папские легаты безоговорочно присоединились к этому признанию и пригрозили анафемой всем, кто не признает этот собор VII Вселенским. Нельзя не отметить и такой положительный итог деятельности патриарха Фотия. Он боролся с искажениями, вытекающими из вставки в Никео-Константинопольский символ веры Филиоквы, которая, как известно, в это время была введена во многих местах на Западе. Одним из догматических вопросов, поставленных на соборе при патриархе Фотии, была именно эта вставка. Собор возгласил неизменность никейского символа веры без филиоквы. Если кто, придя в какую крайность безумия, дерзнет излагать другой символ или сделает прибавку или убавку в символе, преданном нам отцами Вселенского Никейского собора, анафема да будет. Конец цитаты. В плане борьбы с иконоборчеством признание Второго Никейского собора Седьмым Вселенским было не только формальным актом большой важности. Иконоборчеству был нанесен этим решительный и последний удар. Этим признанием оно окончательно и бесповоротно осуждалось Вселенской Церковью как христианская ересь. Тем самым догмат иконопочитания признавался одной из основных истин христианства, и сам образ утверждался как свидетельство о боговоплощении и как средство богопознания и богообщения. В результате этих споров борьба с иконоборческой ересью наконец обрела победу. Надо отметить, что конфликт или иконоборческая ересь побудил христианство утвердить и разработать христологическую основу изобразительного образа, побудил дать богословское обоснование иконы, которым мы пользуемся до сегодняшнего дня. Осознание же этого богословского обоснования привело к очищению и уточнению языка церковного искусства. Поскольку христологическая основа образа окончательно утвердилась в результате деятельности патриарха Фотия, проявляется определенная и ясная осознанная направленность к выявлению содержания церковного искусства, его духовной сущности на основе предшествующего и настоящего на тот момент духовного опыта. Именно этот духовный опыт вырабатывает постепенно единое, гармоничное целое архитектуры, поэзии, живописи, пения, направленных совместно к единой цели – выражению сущности православия. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели те итоги, которые представляет нам послеиконоборческий период с деятельностью патриарха Фотия. На следующем занятии мы поговорим с вами о первых проявлениях уже непосредственно в указанных областях церковного искусства, в частности, в архитектуре и изобразительном искусстве. Итак, я прощаюсь с вами. До новых встреч, дорогие слушатели. Храни вас Господь.